С Эфесом связаны также несколько таких, ну, как скажем, которые в деяниях не отражены, событий или мест таких. Это прежде всего Эфес, он связан с именем апостола Иоанна. И Иоанн, как бы конец своей жизни, он провел в Эфесе, и там он умер и там похоронен. Вот это остатки церкви в Эфесе, ну, она была разрушена османцами. Если бы она существовала, то есть сегодня, целая была, она бы была пятой по величине в христианском мире храмом. Эта церковь уже была по счету, уже, наверное, четвертой или пятой над могилой Иоанна построена. Вот это вот могила Иоанна в алтаре. Из многих, ну как бы назвать, предполагаемых погребений, погребение Иоанна – это достаточно достоверное. Эта могила никогда ее не трогали. То есть, как он был похоронен, с того времени она, могила остается нетронутой. Церкви, которые строили над ней, они то сгорали, то разрушали землетрясением, то османцы их разрушали, то еще. Но никогда их, как бы никто не покушался на саму могилу. Поэтому, в частности, у православных существует такое поверье, что на самом деле Иоанн не умер, он спит, и он перед пришествием Христа еще встанет, чтобы проповедовать. Ну, это предание мы знаем, откуда начало имеет, еще в конце Евангелия от Иоанна пошел такой между слух, как бы, что он не умрет. И пребывание Иоанна в Эфесе достаточно исторически задокументировано, подтверждено. Ну и сама книга Откровения, он начинает с послания Эфесской церкви, то есть как бы как первой церкви, как бы главной церкви, да, то есть потому что он там сам жил, там совершал служение. Если остров Патмос представить вот так, то есть и он как бы стал лицом к Азии, то вот эти церкви, они шли как бы вот так, как веером. И вот он начал так, вот Эфес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия. То есть каждый из них написал послание. Видимо, это те церкви, которые Иоанн посещал, обслуживал. Мусульмане трепетно относятся вообще ко всем могилам христиан раннего периода. То есть они считают, что это были мусульмане, и очень часто в Турции можно встретить над могилами христианских мучеников мечети, и которые они как бы чтут и считают, это вот здесь наши, значит, тоже наши мученики. Ну вот, надпись тут очень просто, то есть могила Иоанна, могила святого Иоанна, да. Если посмотреть с высоты птичьего полета, вот на развалины церкви, то как раз вот мы видим здесь как бы крест, да, вот она так крестообразно была построена. А вот здесь, в этом месте, находится могила Иоанна. То есть, я говорю, эта церковь уже не первая. Ну, в настоящее время разрушена уже где-то около 500 лет. Возле церкви, или в пределах церкви, вот недавно, буквально в 2010 году, был найден баптистерий где-то 8 века. И баптистерий, то есть, это место для крещения. Ну и как мы видим, что крещение, очевидно, совершалось еще в то время над взрослыми людьми. Вот, то есть так примерно выглядело. То есть как бы, хотя емкость небольшая, но предполагается, что крещаемые заходят с одной стороны, выходят с другой стороны. Ну и, в общем-то, таких баптистериев, даже и намного больших, их в древних церквях встречается довольно часто. Ну, и еще одна личность, связанная с Эфесом, это матери нашего Господа Марии. Вообще, я очень скептически раньше относился к версии, что Мария жила в Эфесе и там умерла. Ну, потому что то, что я слышал, как бы, какую информацию имел в отношении вот этого домика, это домик Марии считается. Ну, меня как бы так не воодушевляло, ну, то есть примерно в 10 километрах от Эфеса находится на горе, как бы в отдаленности какое-то такое вот место, и как бы, думаю, она бы там жила, если она была в престарелом возрасте, как бы она там жила, ну, где-то как типа монашка там в одиночестве, и кто там бы ей помогал, как бы. Ну, и тем более этот домик, он не первого века, он четвертого века. Ну, то есть я так относился к этой истории скептически. Но посетив это место, как бы, у меня немножко мнение изменилось. Ну, во-первых, то, что многие исторические свидетельства об этом говорят. Хотя православные уверены, что Мария умерла в Иерусалиме, но как бы ничем не обосновано это. Причем там много очень фантазий всяких, что апостолы там, ангелы всех апостолов снесли к ее гробу. Потом Фома опять замедлил. Когда дверь гроба открыли, Марии там не оказалось, она была вознесена, значит, у них даже праздник празднуется, Успение Пресвятой Богородицы. То есть она не умерла, она уснула, как бы, усопла. Ну, а все-таки свидетельства о пребывании Марии в Эфесе, они более так достоверны. Поскольку Иоанн взял ее к себе и жил в Эфесе, то вероятность есть большая, что Мария была с ним, вот в свои престарелые годы она была с ним. Ну и посетив этот домик, что я тут обнаружил, как бы, какие вещи? Вообще народу очень много. Там католиков, ну не знаю, там автобусы за автобусами едут. Папы Римские, там специально есть кафедра для Папы Римского, он там посещает. Как бы, каждый раз Папа Римский как новый становится, он обязательно посещает этот домик Марии. Видите, какие там толпы народа. В домике нельзя фотографировать. Ну, там, собственно, ничего и нету. Там голые стены и очень такой, как бы, такой маленький стоит столик и маленькая статуя Марии стоит. И так, в одну дверь проходит, заходит, в другую дверь выходит. Потом что? Там поклонение Марии до таких пределов доходит, что стена плача – это вообще мелочи. То есть вот это вот записки Марии, пишут записки и привязывают на стену. Там что, уже места было мало, там сделали такую решетку, сетку натянули, как бы, и все это вот к Марии, как бы обращение к Марии. То есть видите, вот какая. Значит, и я так обратил внимание, примерно 50% мусульман. У мусульман Мария, Мириам, очень почитается. Ну, если кто был, как бы обращал внимание, может, в мусульманских странах, там бывает часто на машине, вот такая синяя рука вот так качается, очень распространенно. Это рука Марии, она отгоняет злых духов. Ну вот поверье такое мусульманское, как бы. И это, то есть они как мать пророка Исы, они очень высоко чтут, там, и там примерно половина вот этих просьб это от мусульман. Ну, конечно, идолопоклонство там сильнейшее. Но что там обнаружил? Ну, во-первых, что этот домик, он действительно 4 века, но это верхняя часть постройки. А нижняя часть, она 1 века. То есть вот это пол и фундамент примерно, он 1 века. И просто до 4 века не было возможности, ну, как бы вот этого почитания, что ли. И когда гонения на христиан закончились, то одно из первых, что они сделали, они этот домик восстановили, как бы, значит, где когда-то жила Мария. То есть с 4 века вот эти вот стены, так сказать. Ну и что еще? Недалеко, буквально чуть рядом с домиком, раскопки идут, и там вот найден вот такой, ну как его назвать, бассейн. Там я насчитал где-то 12 труб в него входят. То есть вот видите, вот они выглядывают трубы, керамические трубы. То есть это такое, как бы, цистерна такая для водоразбора. То есть ясно, что там в этом месте стоял не единственный домик Марии, что это был какой-то квартал, причем такой, ну, хороший квартал, если такой водоразбор был нужен. Значит, Мария не жила, это сейчас, это место отдаленное такое, кажется, глухое, как бы. А тогда получается, что это было оживленное место, то есть там люди жили, там были кварталы Эфеса. Эфес был, говорю, 300 тысяч или 400 тысяч населения, то есть просто там был какой-то, как бы, пригород Эфеса. Ну, поэтому у меня вот эти сомнения снялись, то есть вероятность, как бы, ну, в моих глазах просто вероятность повысилась. Я, то есть, не утверждаю, что это, да, точно там была Мария, точно там вот святые камни, там все. Я просто говорю, что, как бы, раньше мне казалось, вероятность низкая пребывания Марии в Эфесе, а то теперь мне кажется, вероятность выше ее. Тут вопрос, кстати, про водопроводы задали, значит, что тут... Почему там куча труб лежит? Они ненужные, что ли? Ну, то есть, Ну, вы знаете, вот в местах тех исторических немножко другое отношение к этим святыням, как бы. То есть там люди ходят, пинают их, значит, часто бывает современный дом, возьмут что-нибудь, колонну какую-нибудь древнюю под фундамент забетонируют. То есть только археологам, ну, как бы, наверное, глаз да глаз, потому что не ценят в основном это историческое наследие. Ну, я в Крым переехал, тоже вот это обнаружил, то есть то, что, например, валяются черепки античные под ногами, и никому как бы дела нету, и целые амфоры, вот эти пифосы валяются, как бы, и, ну, у меня сын тут немножко тоже историей интересуется, насобирал у меня в огороде, там понавтыкал эти, как бы, пифосы, ну, я даже немножко проводил исследования, какого они возраста, получается, 3-5 век нашей эры, то есть римский период. А, ну, как бы, целых нету, ну, такие разбитые, где без горлышка, где без донышка, как бы. Но, в общем-то, это, ну, без такого почтения особо относится народ к историческим ценностям. Ну, а в Эфесе этих труб, конечно, там просто кучу сложили, то, что нашли, как бы, ну, может быть, когда-то куда-то применят, не знаю. Ну, Марии поставлен современный памятник в 13-м году, или в 12-м году поставлен католиками, то есть, ну, как бы, о памяти ее пребывания в Эфесе. Павел, завершив свое служение в Эфесе, 3 года он здесь прожил, по 20 главе Деяний мы видим, когда прощался с пресвитерами Эфеса, и он отправился дальше. Вот здесь раньше было море, то есть это была набережная, вот эта улица, она шла к морю. Сейчас море, он там вдали виднеется, но оно в 7 километрах уже. И Павел прошел этой дорогой, когда сел на корабль, и это, он больше в Эфес никогда больше не посетил. Это был, его, было, ну, как бы, второе и последнее посещение Эфеса. Куда он отправился? В общем-то, почему он покинул Эфес? 3 года он там находился. Когда он убедился о том, что церковь уже утвердилась, укрепилась, и, в общем-то, они могут без него справиться, у него, его влекло дальше, его влекло проповедовать дальше. Он отправился сначала в Македонию, потом через Македонию в Ахаю. Ну, куда? Конечно, в Коринф. То есть в Коринфе была церковь, за которую он переживал. Помните, находясь в Эфесе, я говорил, сказал это или нет, он написал 2 послания Коринфянам. То есть, находясь в Эфесе, вот за эти 3 года пришла ему весть, информация пришла, что в Коринфе там большие проблемы. 1 послание Коринфянам, оно обращено именно, вот, как бы, построено по принципу, как бы, проблема и Павла, предложение Павла. Проблема и решение, проблема и решение, вот так. То есть в Коринфе мы говорили, там особая была обстановка, город был богатый, развращенный и мистический такой, оккультно насыщенный. И это как-то не могло не влиять на церковь молодую, и проблемы Коринфа, конечно, очень тяжелые были. То есть там и блуд был в церкви, и разделение, и говорение языками, вот это вот неправильное использование даров, как бы. И, в общем-то, вечерю, помните, они проводили, видимо, группировки какие-то там создавались, одни голодны, другие упиваются. В общем, Павел, когда дошли до него слухи, есть верный слух, да, то есть ему это доносили несколько раз, видимо, эту информацию. Поэтому он 1 послание написал, а через некоторое время написал 2 послание. То есть, видя, что немножко что-то исправилось, как бы изменилось. И поэтому, конечно, после Эфеса он первым делом посетил, конечно, Коринф, потому что он хотел убедиться, что там, ну, как-то начало что-то выправляться. Находясь в Коринфе, он написал, вероятно, послание Тимофею, 1 послание Тимофею. Ну, даже невероятно, это практически 100%. Почему? Потому что там другого варианта нету. Он говорит, отходя в Македонию, я оставил тебя в Эфесе. Это мог быть один единственный случай. То есть это именно когда он из Эфеса пошел в Македонию. Потому что слово «оставил» говорит о том, что он был в Эфесе. А был он там всего лишь 2 раза. Первый раз он когда был, он из Эфеса не в Македонию поехал, а в Антиохию. А 2-й раз он больше никогда туда не возвращался. То есть 3-го раза не было. Поэтому, получается, это вот единственный вариант, когда он мог написать это послание, это вот за эти 3 месяца, которые он находился в Антиохии Ахайи. И, то есть, это первое послание Тимофею. Затем из Коринфа, пробыл он там в Коринфе 3 месяца, из Коринфа он начал уже двигаться в сторону Иерусалима. Но первоначально, значит, он посетил Троаду. Вот это вот развалины Троады. Фотографии, которые я не показывал, Павел посещал Троаду неоднократно. Почему? Потому что, я говорил, это пересечение всех путей, морских и сухопутных, север, юг, восток, запад. То есть Троаду было сложно миновать. И в Троаде он остановился, там была церковь, и он там служение проводил. Первый день недели собрались для преломления хлеба. То есть день воскресный, собрались ученики, совершили хлебопреломление, и Павел начал проповедовать и продолжил речь до полуночи. То есть, что там произошло? Вот я тут, конечно, постарался, чтобы на Евтиха, ну, не повторить как бы подвиг Евтиха. Но, в общем, там в Троаде, там много сохранилось таких высотных сооружений. Я не знаю, может быть, действительно какой-то дух сохраняется времени, не знаю, но каждый раз, как приезжаем туда, молодые братья стремятся залезть как можно выше, как бы. И, в общем, там есть откуда упасть. Я не знаю, я все время даже предупреждаю, говорю, ну, братья, ну, вот сейчас, представьте, упадете, сломаете там что-нибудь. И вот что мы с вами будем делать, как бы, в другой стране, как бы, далеко от аэропорта. Не, здесь такое место глухое. Нет, все равно лезут, как бы. Ну, не знаю, может быть, здесь, говорю, такая атмосфера до сих пор. Но Евтих, помните, упал с 3-го жилья и поднят был мертвым. Но Павел пошел и его воскресил, его привели живого. То есть там, не считая его мертвым, да, вот когда, например, Павла побили в Листре, то написано, почитая его мертвым, вытащили за город. То есть он не был мертвым, его считали мертвым. А в случае Евтиха там написано, и поднят был мертвым. То есть, учитывая то, что там присутствовал Лука сам, будучи врачом, и он, то есть, он был очевидцем события. И если он сказал, что это был человек мертвый, значит, он был мертвый. То есть, здесь был случай именно реального воскрешения мертвого. И после Троады, то есть, после этого как бы яркого такого события, ну, Евтих, кстати, означает счастливый, благополучный. Ну, слава Богу, все обошлось. Пришел он, конечно, да, с родителями, согласны, да? Если бы он пришел по собственности, он бы, наверное, там не сидел на окне и не уснул бы. А, скорее всего, родители привели послушать Слово Божие, а он сел в окошко, чтобы посмотреть, что там на улице происходит. Беседа Павла ему была неинтересна, и вот так вот он трагично чуть не закончил, да? Дальше есть такая непонятность, как бы вот для меня лично событие. Спутники Павла, включая Луку, автора, говорит, мы отправились морем из Троады в Ас. А Павлу рассудилось пройти пешком. И он сказал, что как бы догонит их. Чем, и вот я не знаю, чем это объяснять, то есть чем мотивировать. То есть Павел в одиночку один пошел из Троады в Ас. Но расстояние, я бы не сказал, что большое, примерно там 40 км примерно. То есть сотрудники, они обогнули как бы полуостров по морю и приплыли и ждали его с той стороны. А он прошел напрямую и прошел в одиночку. Чем это вызвано, я не знаю. То есть для чего он это делал? Ну, возможно, одно предположение, что он хотел кого-то посетить. Но почему один? Может быть, другая мысль, что он уже чувствовал предстоящие страдания, которые его ожидали, и, может быть, ему какой-то нужен был момент одиночества, как-то настроиться, может быть. Я не знаю, не могу сказать. Но, в общем, вот этот кусочек пути, около 40 километров, Павел прошел один, и, как бы кажется, без какого-то, ну, так сказать, без какой-то цели, то есть. Потому что он мог бы сесть с ними вместе и как бы быстрее и легче доплыть до Аса. Он прошел пешком. Вот эта часть дороги, римской дороги от Троады до Аса. И, то есть, по этим камням 100% прошел Павел. По дороге встречается еще и храм Аполлона. То есть Павел проходил вот мимо этого храма. Возможно, идя, он как бы подобный такому же, как в Дельфах, как в Коринфе. Вот, служанка, которая была одержима вот этим прорицательным духом, возможно, эти события уже произошли. Павел, возможно, идя, как бы вспоминал о каких-то событиях, которые были уже вот в прошлом миссионерском путешествии. И, наверное, идолослужение шло там в полном разгаре. Как бы думал еще, сколько вот еще нужно вот этих духов изгонять, сколько еще необращенных. Ну, проходя мимо храма, где шло, возможно, богослужение, да, ну, в кавычках, идолослужение, да. И затем Павел прибыл в Ас. То есть как раз дорога идет вот из Троады, с северной части, с севера заходит сюда в Ас. Стены эти очень древние, еще времен Александра Македонского, поэтому, несомненно, Павел прошел вот именно через северные ворота, он зашел в город Ас, мимо этих ворот. Ас, город не такой не особо значительный, но он его имя очень значительное стало. По имени Ас была названа провинция Асия, а затем весь полуостров Азия, а затем и целая часть света, где мы сейчас находимся, то есть в Азии. Да? Вот по имени этого небольшого города греческого Ас. Сегодня он в развалинах находится. Ну, некоторые вещи там интересные. Храм Афины на самом верху, на самой большой высоте находится. Очень вид красиво оттуда открывается. Дорога, улица Аса. Ну, видите, делали там канавки, все для стока воды, как бы. И тут очень ярко видно, иногда говорят, а почему древние города не закопаны? Почему не закопаны это все оказались? Да за 2000 лет знаете, сколько всего происходит? Вот здесь хорошо видно, да? То есть вот до этого места раскопали, дальше оно осталось как было, да? Что здесь произошло? Ну, видите, склон горы, землетрясение, вероятно, там какие-то постройки было. Возможно, ливень был, дождь, все это вместе, грязь, камни, песок, все эти обломки строений во время землетрясения и грозы, все это как бы съехало вниз. И закрыло просто все, вот, все, что внизу находилось, просто как бы как покрыло. Как бы. И, то есть это же проходит века, даже тысячелетия. Потом туда наносит ветер семена, растут деревья. Бывают такие места, что даже никто не подозревает, что внизу там древний город находится. Считают просто это холм какой-то и все. Очень много так вот нашли случайно как бы, древних знаменитых городов. Вот улица, которая ведет вниз к морю. Здесь тоже, несомненно, Павел прошел, направляясь к пристани, где его ждали уже остальные апостолы. А на горизонте, вот это вот виден, в 11 километрах, от, вот этот пролив 11 километров, находится остров Лесбос, который, столица которого Митилина. И из Аса апостолы вместе с Павлом отправились в Митилину. То есть вот сегодня, это так выглядит Митилина сегодня, то есть на острове Лесбос. Там они долго не задержались, в Митилине, и отправились дальше. Вот дальше-то у них вот такие какие-то короткими такими, как назвать, продвижения. Но Лука очень подробно все описывает. Все как бы, вот эти все перемещения. Следующий – это остров Хиос, его называют Средиземноморский рай. Тоже они там были недолго на Хиосе. Вот обратите внимание, какая вода прозрачная, да? Кажется, лодка висит в воздухе. Это маленький остров, очень популярный среди туристов. Следующий – Хиос. После Хиоса – Самос. Самос – это крупный остров такой довольно. Он очень близко к побережью Турции находится, буквально вот пролив там, может, километр 4, может быть. Видите, вот сейчас путешествовать, как Павел, это сложно, потому что, например, вот эти острова греческие, они принадлежат территории Греции, а там нужно шенгенскую визу иметь, их посетить. Хотя они бывают вот 3, 5, 10 километров от побережья Турции. А Турция с ними не имеет дипломатических отношений. Греция с Турцией не имеет дипломатических отношений до сих пор. У них спорные территории есть, до сих пор у них во вражде, как бы. И так как Павел проезжал, он то на этом берегу остановился, то на другом, то на этом острове, то там, там. Сейчас так не получится так проехать. Дело в том, что мне Бог дал милость такой побывать на Патмосе и с Турции проехать, потому что с Греции на Патмос это, знаете, целая история, целое приключение, потому что там больше 1000 километров от Греции, а Патмос находится, и самолет туда не летает, это маленький такой островок. А от побережья Турции он всего 38 километров находится. Но когда мы искали какую-то лодку, чтобы туда переплыть, то вот там их очень много, всяких вот этих судов, таких катерков, там все-все-все. И никто не соглашается. То есть мы не имеем права выходить в эти международные воды, мы не имеем права, значит, в эту, ну, в, так сказать, в греческую гавань заходить. Нужно как бы специально там лицензия, а ее немногие только имеют. Но мы все-таки вот так, как бы Бог дал милость, нашли такого с лицензией и смогли проехать на Патмос. Но я просто почувствовал, понял, что вот как сегодня путешествовать, вот так как Павел бы не получилось. Павел раз ехал в один остров, потом остановился там, потом там, как бы все. А тогда одна была империя, одно государство. Вот как раз, кстати, Самоса. На Самосе он ночь провел, похоже, да, один день провел. И вот они с Самоса отправились дальше, на юг. И вот если сейчас, это вот сфотографировано, когда мы плыли на Патмос. Этим же путем плыл Павел. Если сейчас, вот мы вперед едем, как бы, вот там за горизонтом, вот здесь находится Патмос. А вот здесь слева, значит, находится Трагилия, так называемая, а справа это Турция, вот это Турция, а это Греция. Это Самос, вот это, а вот это полуостров Трагилия. В Трагилии Павел тоже ночевал. То есть на Самосе ночь ночевал, потом в Трагилии ночь ночевал. То есть какими-то очень маленькими они переездами ехали. Значит, что за Трагилия такая? Это был полуостров и городок на этом полуострове, порт. В результате землетрясения он ушел полностью под воду, от него ничего не осталось. Я там, правда, не пытался найти это место, там где-то там, значит, все. Просто так поверил, что так сказали местные люди, сказали, что от Трагилии не осталось ничего. То есть там просто идет склон, как бы уходит просто в воду. Все. То есть от города ничего не осталось. Там некогда ночевал Павел. Вот это, она так по сегодня называется, Трагилия, то есть вот этот вот, как он, полуостров или мыс вот этот вот, но там раньше был городок. И после Трагилии они прибыли в Милит, точнее Милет. Милет нам известен по школе. Кто любил в школе геометрию? Наверное, таких нету, да? Теорему Фалеса не помните? Вот. Вот этот Фалес, он Фалес Милетский, он упоминается в учебнике где-то геометрии. Фалес Милетский. Вообще интересно, почему-то милетцы как бы из поколения в поколение были знаменитыми математиками и архитекторами. И, в частности, знаменитый храм Софии в Стамбуле тоже построен милетским архитектором. И он создал идеальный купол. Вот этот, который на Софийском соборе. И у него поверху идет окна, но когда снутри смотришь, вот эти окна сливаются, свет вот как бы сливается, ну, в световое кольцо. И кажется, что этот купол, он парит как бы над, он гигантский купол, но кажется, что он легкий такой, парит как бы над зданием. И, ну, это очень нужно быть, как бы, хорошим и считать, и геометром. Так вот, это родина Фалеса Милетского и многих других еще математиков и геометров, и архитекторов. Когда-то это был Милет, во времена Павла это был крупнейший порт на Средиземном море, самый крупный порт на Средиземном море. У него было 4 больших порта, 4 гавани больших, как бы, таких. Когда на реконструкцию смотришь и смотришь на реальность, как бы, не веришь своим глазам. То есть сейчас он до моря 11 километров находится. Вокруг вместо моря поля, засаженные поля. И вот среди этих полей встает как будто какая-то скала или гора такая, и на ней здание находится, как бы остров среди полей. А когда-то это был такой выступ, полуостров, и со всех сторон его, с трех сторон его окружало море. Вот так меняются, ну, как сказать, ландшафты, рельефы местности, да? Он, город практически почти не раскопанный, или точнее сказать, он как бы брошенный. То есть пока доступ там свободный. То есть ни платы не берется, ничего там. Какой-то человек там есть, какой-то турок там охраняет с собаками. Ну, такие собаки добрые, как бы, в общем. Это, то есть в любое время приезжаешь. Ну, у нас не получилось вот, с молодежью, по-моему, с московскими. Днем. Я говорю, ну мы Милет уже не посетим, сейчас ночь уже. Да почему? Ночь-то наоборот интересно. Поехали туда ночью. Приехали на эти развалины, поднялись. Давайте споем что-нибудь. Значит, и эти достали фонарики, давай петь. Ну, вообще очень интересно получилось, как бы это, вот на этих древних развалинах спели христианские песни посреди ночи, как бы. Очень хорошо отдается, там, не знаю, за много километров, по-моему, слышно все. Ну, никто не пришел, ничего. То есть там доступ свободный, все это стоит вот просто так, бесхозно, все, что вот я показываю, это все, никакого там контроля нету, как бы. Это вот, ну, как бы брошено, это коринфские колонны лежат. Ну, вот там есть какая-то была реставрация какая-то, вот я сейчас покажу ближе. От улицы Милета. Вот здесь, в этом месте было море когда-то заходило. Дорога из Эфеса шла вот там, вот где-то вот так. Поэтому где-то, скорее всего, Павел вот в тех местах, то есть вот этот вот храм стоял на берегу моря. Там даже есть остатки набережной, знак стоит, есть место, куда корабли как бы причаливали. Сейчас всего этого нету. Павел не хотел останавливаться в Эфесе, потому что он знал, что если он там остановится, его там задержат, а ему хотелось на праздник в Иерусалим. Опять же, праздник не потому, что он там любитель был праздников, а потому что там съезжались братья со всего мира, со всей империи, и можно было как бы вот все новости узнать, и там где-то пообщаться, и что-то посоветовать и так далее. И он хотел встретиться с братьями, и он торопился на праздник в Иерусалим. Поэтому он не хотел задерживаться, чтобы там его не задержали в Эфесе. Он попросил, чтобы приехали пресвитера Эфеса, приехали к нему в Милит. Вообще очень, знаете, как-то трогательно, не знаю, ну, мне так впечатление. Вот на том месте мы всегда читаем там главу 20 Деяний, вот эту прощальную речь Павла. И вот когда читаешь, что много раз их слышал, проповеди слышал, читал много раз, когда это текст, что «По отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо, из вас самих восстанут люди, говорящие превратно, дабы увлечь учеников за собою». И вот этот текст, когда читаешь, как бы, вот как-то по-другому совсем оно воспринимается. Вот здесь когда-то впервые Павел сказал эти слова. Вот здесь впервые вот это место, это услышал эти слова, когда он, собраны были пресвитера, и он с ними общался. И потом, когда он сказал, что больше уже никогда не увидится с ними, что он никогда не посетит больше Эфес, то они плакали, обнимали Павла, потом все вместе преклонили колени и там молились. То есть там в Милите вот это была такая встреча. Так, из Милита они отправились к острову Кос, на остров Кос. Не Коз, не Козы, а Кос называется просто. И потом Родос. Значит, Родос – это большой остров, по-моему, четвертый по величине в Средиземном море. Ну, может, неуверенно не говорю, может быть, но большой остров. В Родосе они побыли какое-то время, и там сохранились следы Павла. Ну, как сохранились следы Павла? Не в буквальном смысле. А, в общем, вот эти ворота называют ворота апостола Павла. Как бы считается, что Павел, именно когда-то вот посещая остров, проходил под этими воротами. Ну, на этом месте, наверное, точнее сказать, потому что ворота-то явно не античные. И вот эта бухта, которая очень интересной формы, да, в форме сердца. Видите, форма сердца. Вот здесь есть выход, вот здесь узкий такой выход. Она называется бухта Святого Павла. Здесь считается, что корабль зашел именно в эту бухту, вот здесь между скалами, как бы, сюда причалил Павел. То есть какое-то время короткое он побыл на острове Родос. И с Родоса они отправились по Патару. Опять Родос – это греческий, Патара. Видите, они то на греческой стороне, ну, по сегодняшним, то по греческой, то на турецкой, то по греческой, то на турецкой. То есть Милет, он на турецкой стороне, значит, Самос на греческой, Милет на турецкой, потом Кос на греческой, Родос на греческой, Патара опять на турецкой. Патара, чем она знаменита, ну, кроме того, что там побывал апостол Павел, называют город вечного Рождества. Там родился Санта-Клаус. Значит, смешно, да, но это реальная историческая личность, Санта-Клаус, реальная историческая личность, святой Николай, епископ Миролекийский. Он родился в Патаре, а всю жизнь он прожил в соседнем городе Миролекийский, в который Павел потом в последнем путешествии сел на этот неудачный Александрийский корабль. Это реальная историческая личность, это был неплохой человек и хороший был служитель, епископ для своей местности. Почему такая честь ему выпала, что это самый почитаемый святой на земле, как бы, я не знаю. Он такое известное деяние, которое совершил, такое реально историческое, на Первом Вселенском соборе, когда Арий говорил против божественности Христа, у Николая кончились аргументы, и он ударил его по лицу. За этот удар его на три года лишили епископства. То есть в то время еще как бы были, ну, как бы строгости какие-то были за то, что не сдержался. Ну, а так, в общем-то, каких-то таких особых деяний, как бы, не знаю. Но, в общем-то, он очень почитаем православными, Николай Угодник, то есть, почитаем на Западе, католиками. Вошло его имя, как вот это с Новым годом связано, значит, Санта-Клаус, Святой Клаус, то есть. Почитают его мусульмане очень сильно, называется он у них Баба Ноэль, святой Баба Ноэль, тоже ему поклоняются, и буддисты его тоже считают святым. То есть это самый почитаемый святой на земле. Как бы. Вот здесь он родился, в Патаре. Павел здесь пробыл недолго, тут остались остатки театра, триумфальная арка. И он отплыл из Патары до, уже нашли они там в Патаре финикийский корабль, который плыл в Финикию, то есть в Тир, и сели на него. И прибыли они в Тир. Тир, конечно, уже к тому времени потерял свое былое значение когда-то. Помните, Тир – это был один из могущественных городов-государств Древнего мира, то есть в эпоху Ветхого Завета. И он был союзником Израильского царства. То есть Хирам, царь Тирский, он помогал Соломону строить храм. Свои рабочие и лес давал, все. И камни, да, обработанные камни давал царь Тирский. Ну, ко времени Нового Завета Тир, он был, ну, как бы хорошим портом, но какую-то роль он большую не играл. Большинство населения составляли греки, этнические греки. Тир очень хорошо сохранился. Вот римское время очень хорошо в Тире сохранилось. Сегодня эта страна – это Ливан. Это остатки римских терм. Хорошо сохранился римский ипподром. Здесь когда-то гонки колесниц были. И у римлян бывало так, что если какая-то не та победит команда, вплоть до государственных переворотов происходило, толпа поднималась, неуправляемая вот этих болельщиков, фанатов, как бы, и шли громить все подряд. Если не смогли справиться, то бывало, что приходилось правительство менять, чтобы, как бы, ну, удовлетворить, вот, так сказать, требования этих проигравших. То есть они буквально по вот этим скачкам, они, римляне, сходили с ума. Это остатки городской агоры, то есть центральная рынка. Хорошая сохранившаяся римская дорога в Тире. И набережная. В Тире Павел пробыл несколько дней, И потом его провожали в Тире. Значит, его провожали, написано, с женами, с детьми, вышли на берег, помните, и провожали Павла. Потом на берегу, преклонив колени, все вместе помолились. И Павел отправился из Тира в Кесарию. Ну, я думаю, что там была какая-то очень такая, ну, хорошая церковь, да? Вот так проводили брата Павла, чтобы вышли все вместе и вместе помолились его на дорогу. Из Тира прибыли в Птолемаиду. Это сегодняшний Акка в Израиле. Ну, сегодня такой путь невозможно проделать принципиально. Там стоят пусковые ракеты, пусковые ракетные установки, и периодически друга обстреливают. То есть Ливан и Израиль – это страшные враги. Эти вот два города, Тир и Птолемаида, они буквально там, может, километров 15 между собой, ну, по разную сторону границ. И там даже приблизиться невозможно к границе. То есть не то, что там пройти, там все наглухо закрыто. Если побывал в Ливане, в Израиль не пускают. Если побывал в Израиле, в Ливан не пускают. Ну вот, времена Павла, вот он спокойно из Тира прибыл в Птолемаиду, сегодняшняя Акка. Ну, когда я в Акка приехал, мне сказали, что тут ничего искать нечего, тут ничего нету. То есть от Птолемаиды древней ничего здесь не сохранилось. То есть все это застройки, это все более позднее. То есть это крестоносцы строили здесь, они построили там свои крепости, как бы башни там прочее. То есть это вот стены крестоносцев. Ну вот замок крестоносцев. Ну, там есть как бы экскурсия по этому замку. Ну, я пошел по этому замку посмотреть, ну, хоть что-то как бы. Ну, и там в замке обнаружил, оказывается, там прямо внутри замка там есть раскопки, и вот она, Птолемаида. То есть внутри как бы так, можно увидеть вот тот древний город, на котором построен современный Акка. То есть вот это вот те дома, которые были при апостоле Павле. То есть Птолемаиду все-таки увидеть можно. И с Птолемаиды Павел отправился в Кесарию. Кесария – известный город, мы о нем еще немножко подробнее потом поговорим. В Израиле самый хорошо сохранившийся античный город Кесария. То есть много построек, улиц, театр, стадион хорошо сохранился, бани, там много что. Здесь был дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов. Помните, который крестил евнуха Эфиоплянина, и у него было четыре дочери, видимо, ну, как бы уже взрослые, пророчествующие написано, не знаю, что это могло означать в то время. Но в этом доме у Филиппа остановился апостол Павел. И в это время пришли какие-то пророки, Агав среди них, и вот он там взял пояс Павлов и сказал пророчески, так сказать, что вот его свяжут там в Иерусалиме. И все в Кесарии, братья, все отговаривали идти в Иерусалим. Но тем не менее Павел говорит, нет, я должен идти и готов пострадать и умереть за имя Господа Иисуса. Но вопрос, конечно, остается, то есть почему вот столько предупреждений было. Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. И тем не менее он шел на них вот как обреченный, то есть. Почему Павел не пытался как-то, ну, избежать, то есть, этого? Или как бы он сам этого хотел, как бы? Или ему было какое-то откровение? Но откровение, как я понимаю, ему было позже, когда ему снова явился Господь, ну, как минимум четвертый раз уже, и сказал, дерзай, или как, значит, что как, нет, как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так будешь свидетельствовать обо мне в Риме. То есть, поэтому Павел потребовал суда Кесарева. То есть, потому что ему сам Христос сказал, что он должен свидетельствовать в Иерусалиме. Ну, как-то это... в Риме, то есть, свидетельствовать в Риме, да. Поэтому как-то тут немножко понятно. А почему он так сказать, в узы шел вот так? Ну, как-то... Я не знаю, я точно не могу объяснить. Вот, почему он не делал никаких попыток как-то избежать этой участи. И, значит, он сказал, что, в общем-то, хотя его отговаривали все, он, тем не менее... все равно пошел в Иерусалим. Так, это вот... Ну, вот здесь развалины домов, не знаю, может, где-то здесь и Филипп жил. То есть это в Кесарии. И, наконец, Павел прибывает в Иерусалим. Ну, тут, к сожалению, говорю, в Иерусалиме вот той самой глубокой античности нету. То есть это все-таки более позднее все сооружение. Ну, примерно можем представление, так сказать, составить о, как бы, о древнем Иерусалиме. В Иерусалиме намечался большой праздник, и множество иудеев приехало. Когда Павел прибыл, то есть вообще с Иерусалимом у Павла были немножко напряженные отношения всегда. Как-то вот его свидетельство там, оно как-то, знаете, ну не принималось оно. И даже вот среди христиан, ну, не знаю, не сказать, что как бы Павла не поддерживали, что ли сказать. Ну, как-то он как будто чужой там всегда оставался в Иерусалиме. То есть там вот этот центр такого иудаизма, даже христианского иудаизма. А Павел, он апостол язычников, у него другой дух, и вот как-то он там не вписывался. И вот когда он прибыл, апостолы собрались, он начал им рассказывать, он так рассказывает им вдохновенно, рассказывает, вот как он проповедовал, какие чудеса Бог совершил в язычников, какие церкви образовались. Они его слушали, потом говорят, слушай, брат Павел, вот видишь, вот здесь сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе они слышат, что ты учишь не соблюдать закон Моисеев, детей не обрезывать. Понимаешь, вот тут в чем проблема-то? Ты все хорошо, конечно, рассказываешь, как бы, но вот такая вот на тебя тут идет такая информация, как бы. Поэтому давай-ка, значит, надо прежде всего, чем вот это вот там про язычников рассказывать, давай-ка надо прежде всего снять с себя вот эту вот, ну, как бы тень вот эту. Поэтому у нас здесь есть четыре человека, которые по закону Моисееву волосы ростили по обету, а теперь они должны волосы сбрить, должны принести жертву, положенную по закону, и ты как бы к ним присоединись и возьми издержки за их жертву, то есть заплати за их жертву. То есть как бы как соучастник вот этого очищения. И то есть вместе с ними пройди весь все обряды в храме, и все увидят иудеи, все увидят, что ты по-прежнему соблюдаешь закон. Ну вот, тоже здесь вот, пошел ли Павел на компромисс, вопрос, когда он согласился это все сделать. Он как бы таким образом предстал, как он, ну как будто он среди всех прочих ревнитель этого закона. Хотя он много раз проповедовал и говорил, что законом никто не спасается, никакая плоть. Ну, в общем-то, я как бы тоже не решаюсь какое-то такое утверждение как бы сделать. Ну, факт тот, что Павел на это пошел. То есть вместе с этими иудействующими христианами он прошел очищение в храме. И когда он находился в храме, значит, что мы здесь видим? Ну, это сегодня стена плача, сегодняшняя. Ну, говорю, она вот сюда идет, метров 200, наверное, потом там заворачивает еще, очень длинная, но святую почитает только вот эту часть. Но эта стена, она как бы к храму-то не имеет отношения. Вообще сама площадка вот здесь сверху, вот там плоская площадка. Там находятся две мечети. Мечеть Камня на Скале и мечеть Аль-Якса. Вся территория принадлежит мусульманам. То есть здесь наверху находятся мусульмане. Периодически они бывают, на евреев кидают там всякие мусоры, бутылки пустые. Ну, то есть, как бы, те там молятся, а они, значит, там, ну, из хулиганских побуждений. То есть. И вся эта верхняя часть принадлежит мусульманам. Туда, в общем, нельзя пройти с крестиком или с Библией. То есть там очень жесткая проверка, и они смотрят, то есть мусульмане. И вот эта мечеть Аль-Акса или серый купол, там золотой купол на купол скалы, а это серый купол. Вот, видимо, где-то здесь и стоял раньше храм. То есть вот эти вот события тут и происходили. И события евангельские, и события вот, деяния апостолов. То есть Павел в храм пришел, он как иудей, он так мог пройти туда, во внутренний двор, чтобы жертву принести, все. Но там среди гостей оказались те самые ассийские иудеи, с которыми он спорил, и которые его выгоняли, и которые его там побивали и прочее. То есть они увидели, о, вот он Павел здесь. И это тот самый Павел, который там отвращает от иудейской веры, как бы, как они считали. И они там просто подняли дикий вопль, как бы, то есть, что этого Павла, как бы, ему жить не надо. И, в общем, на него набросились, схватили, начали его жестоко избивать. Значит, обвинение было какое, что якобы он провел Эллина в храм. Видели с ним Трофима, который, значит, которого они считали, что он ввел в храм. Ну, это был повод для того, чтобы толпу, чтобы возбудить, как бы. Потому что толпа-то иерусалимская. То есть они никакого отношения к путешествиям Павла не имели. И, собственно, у них не было мотивации для того, чтобы Павла бить. То есть там несколько гостей из Асии, они подняли бунт, обвиняя Павла, что он ввел Елена в храм. Значит, вот уникальный экспонат. вот это вот камень из Иерусалимского храма. На нем написано на двух языках о том, что дальше вот этой линии ни иудей не имеет права пройти под страхом смерти. Он находится в Стамбуле, в историческом музее, он не в Иерусалиме находится, этот камень. То есть считалось, что вот как бы внутренний двор, он только для евреев посвящен. И Павел, возможно, на него ссылается, когда говорит, что Христос разрушил стоящую посреди преграду. То есть очень четко было видно тогда, вот здесь собирается, вот здесь к храму молятся иудеи, а вот здесь вот язычники. Между ними преграда, между ними камень, на котором написано «под страхом смерти ты пересекать эту границу не имеешь права». Но они считали, что он нарушил, провел Эллина туда, и поэтому на него набросились. Но рядом находилась так называемая притория, то есть находился римский гарнизон. Почему он там находился? Потому что рядом с храмом, потому что в храме постоянно вспыхивали какие-то бунты. Нужно было периодически там успокаивать. И двор храма постоянно находился под наблюдением римлян. Иначе там бы могли быть неуправляемые события. И когда увидели, какая-то свалка происходит во дворе храма, то священачальник немедленно позвал воинов, там они пробились, забрали Павла, вытащили его, как бы так бы убили, наверное, его, вытащили его и привели его в приторию. То есть притория – это помещение римского гарнизона. Сегодня там христианская церковь, видите, притория называется. Но, опять же, это все позднего времени постройки, то есть как бы на этом месте находилась притория, римская притория. Там же, кстати, там была резиденция Пилата до этого, то есть и Христос тоже там представал перед Пилатом на этом месте. И когда он оказался в римской притории, то тысяченачальник велел его сковать цепями. На этом здесь я остановлюсь. У нас потому что истекло время, и потому что закончилось третье путешествие Павла, когда на него надели цепи, миссионерское путешествие закончилось. Началось у него долгое, мучительное путешествие в Рим.